Радио Медуза.
22 октября Министерство финансов США объявило о санкциях против крупнейших экспортеров российской нефти – Лукойла и Роснефти. Прошло чуть больше 3 недель, но уже можно констатировать, что ограничения оказались болезненными не только для самих компаний, но и для всей нефтяной отрасли России. Цена на российское сырье снижается, крупнейшие страны-покупатели под давлением Вашингтона сокращают импорт, а судьба зарубежных подсанкционных активов остается туманной, что, в частности, ставит под угрозу весь бизнес Лукойла. Рассказываем главное, что важно знать, о первых последствиях трамповских ограничений. Это аудиоверсия материала, а прочитать разбор можно по ссылке в описании. К анализу эффекта санкций вернемся через минуту, а прямо сейчас наша рекомендация. Послушайте подкаст «Люди Байкала». Это подкаст независимого медиа, который дает голос людям, которые живут за пределами Центральной России и рассказывает, как война и коррупция меняют их жизни. В этом подкасте собраны истории о том, как одним россиянам удается сохранять человечность даже в сложных условиях, и как другие, напротив, теряют ее. Читают эти истории известные журналисты и правозащитники, например, Сергей Пархоменко, Анна Мангайт, Ольга Романова и Андрей Захаров. Подкаст «Люди Байкала» есть на всех платформах, в том числе на YouTube. Все ссылки на него в описании. Скидка на российскую нефть выросла. Это пока не сказалось на доходах бюджета, но может сказаться в последние месяцы года. Один из ключевых индикаторов эффективности санкций против российского сырьевого экспорта – это дисконт, то есть разница между стоимостью отечественной нефти Urals и эталонного сорта Brent. На пиках показатель достигал десятков долларов за баррель, например, сразу после введения эмбарго на поставки сырья в Евросоюз. Также он увеличивался в конце прошлого года из-за последнего пакета санкций администрации Джо Байдена, под который попали «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» и значительная часть российского теневого флота танкеров. Впрочем, всякий раз эти пики рынок преодолевал за несколько недель, и к середине 2025 года дисконт снижался до незначительных 2 с лишним долларов. А к концу октября, вероятно, как раз из-за угрозы новых американских ограничений, подрос до 11-12 долларов. И резко подскочил после санкций против Лукойла и Роснефти почти до 19,5 долларов по состоянию на 10 ноября, сообщил источник газеты «Коммерсант» в отрасли. Падение стоимости российского сырья из-за этого фактора, впрочем, пока еще не отразилось на доходах бюджета, хотя объем нефтегазовых доходов России по подсчетам ТАСС в октябре упал почти на 27% до 888 миллиардов рублей по сравнению с более чем триллионом в октябре прошлого года, связано это было в первую очередь с укреплением рубля. Средняя цена барреля Urals в российской валюте в прошлом месяце была на треть меньше, чем год назад. А вот тот самый дисконт к Brent в прошлом месяце сохранился на прежнем уровне, отмечали аналитики Райффайзенбанка. Последствия санкций для бюджета, по их прогнозу, станут заметны в ноябре-декабре. Это соответствует и официальным ожиданиям. По прогнозу Минфина России, только в этом месяце выпадающие нефтегазовые доходы составят 48 миллиардов рублей. Китай и Индия осторожничают с закупками, а в море простаивает миллиард баррелей нефти. Одной из интриг после введения санкций против Лукойла и Роснефти оставалась реакция крупнейших внешних покупателей российской нефти – Китая и Индии. В первые дни после октябрьского объявления Минфина США импортеры сырья оказались ожидаемо встревожены угрозой вторичных ограничений. И спустя несколько недель нельзя сказать, что эта тревога полностью сошла на нет, а стороны нашли новые пути для обхода санкций. В начале ноября агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных трейдеров сообщало, что в Китае закупки российской нефти сокращают как крупные государственные гиганты – так и мелкие частные нефтеперерабатывающие заводы. По подсчетам консалтинговой фирмы Rystad Energy AS, в совокупности на тот момент объем импорта в страну из России обвалился почти вдвое, примерно на 400 тысяч баррелей в сутки. За последующие дни ситуация могла лишь ухудшиться. 11 ноября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что от участия в тендерах на поставку российской нефти в период с декабря по середину февраля отказалась компания Yanchang Petroleum, владеющая одним из крупнейших в Китае НПЗ. Собеседники Bloomberg в отрасли отмечали, что участников рынка отдельно смутило отсутствие всякого упоминания о перспективах сырьевого импорта из России по итогам встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух ведущих мировых экономик частично уладили торговые разногласия между странами, но не послали никакого внятного сигнала относительно наращивания Пекином поставок российской нефти, противоречащего санкциям США. Такую же осторожность проявляют и индийские контрагенты российских компаний. Как рассказали источники Bloomberg, по состоянию состоянию на 11 ноября, сразу 5 крупных нефтеперерабатывающих предприятий страны, на которые пришлось 2/3 всего импорта сырья из России в этом году, не разместили заявок на покупку в декабре, хотя обычно делают это до 10 числа текущего месяца. На сделке с российской стороной отважились лишь 2 игрока – Indian Oil и Nayara Energy. Первая компания нашла достаточный объем нефти у поставщиков, не попавших под санкции. Вторая имеет Роснефть среди акционеров, а потому и опирается исключительно на импорт из России. Рынок в этом случае смотрит в сторону Вашингтона. Трамп на днях заявлял, что США и Индия близки к заключению торговой сделки, и по данным источников Bloomberg, одним из параметров соглашения станет обязательство Нью-Дели закупать больше американской нефти. Тем временем индийские предприятия уже пытаются диверсифицировать географию поставок сырья. Например, в начале ноября они договорились о гарантиях сделок с ближневосточными нефтяными гигантами – Saudi Aramco и Abu Dhabi National Oil Co. Сократила импорт российского сырья и Турция. Местные НПЗ, по данным источников агентства Reuters, стали активнее закупать нефть у конкурентов России, включая Ирак и Казахстан. Провоцируемая напряженность привела к необычной ситуации. В водах Мирового океана скопилось рекордное число груженных танкеров, сырье с которых принадлежит подсанкционным странам, хотя и не только им. По подсчетам Bloomberg, на борту таких судов прямо сейчас находится почти 1 миллиард баррелей нефти. С конца августа показатель вырос почти на 40%. И основные владельцы этих объемов – Россия, Иран и Венесуэла. Причем российского сырья на застрявших танкерах больше всего. Это объясняется не только санкциями. Часть нефти российские компании отправляли на экспорт из-за падения переработки внутри страны после атак украинских дронов. А в целом отгрузки морем росли из-за наращивания добычи по плану ОПЕК+. Тем же занимались, к примеру, предприятия Саудовской Аравии. Активно поставляют нефть морем и США. В результате в октябре общий объем отгрузок этим путем достиг рекордного уровня за период с июля прошлого года. Безусловно, говорить о системном кризисе в российской нефтянке, несмотря на все негативные факторы, пока рано. Найти альтернативу сырью из России в достаточном масштабе Китаю и Индии едва ли под силу, а исключение российской нефти с мирового рынка способно спровоцировать взрывной рост цен, который не выгоден и Соединенным Штатам. Так что наиболее вероятным сценарием выглядит сокращение или сохранение доли России в глобальном экспорте, которое едва ли окажется критичным для планов российских властей по продолжению военной агрессии в Украине. Но на выстраивание новых цепочек обхода ограничений на этот раз у них, очевидно, уйдет больше времени, чем после предыдущих санкционных ударов по сырьевому экспорту. По оценке опрошенных коммерсантам-экспертов, не менее нескольких месяцев. И в краткосрочной перспективе это может болезненно сказаться на всей российской экономике. Особенно сильно страдает Лукойл. США не дают компании продать зарубежные активы, из-за этого под угрозу поглощения попал весь ее бизнес. Трамповские санкции оказались особенно болезненны для крупнейшей частной компании России. «Лукойл» в большей степени, чем «Роснефть», зависим от экспорта. В прошлом году на зарубежные рынки пришелся почти весь объем реализованного нефтегигантом сырья. Кроме того, компания владеет многочисленными активами в других странах, от Казахстана, Азербайджана и Грузии до стран Запада, Европы и Африки. Общая их стоимость оценивается не менее чем в 14 миллиардов евро, без учета не попавших под санкции миноритарных долей. И «Лукойлу», чтобы не потерять эти активы, нужно срочно найти на них покупателя. Казалось, подходящий на сделку кандидат быстро появился. Еще в конце октября российская компания объявила, что ее зарубежный бизнес приобретет швейцарский «Ганвор». Это один из крупнейших международных нефтетрейдеров, который имеет тесные связи с Россией. До 2014 года совладельцем «Ганвор» был близкий к Владимиру Путину бизнесмен Геннадий Тимченко. И после того, как первый занял пост президента России, компания второго в 2000-х на время превратилась в главного продавца российской нефти за рубеж. После аннексии Крыма Тимченко продал свою долю партнеру Торбьерну Торнквисту. Но, как выяснилось, имидж «Ганвор» в глазах американских властей за следующее десятилетие не улучшился. Спустя неделю после того, как «Лукойл» анонсировал сделку, Минфин США грубо обозвал швейцарского трейдера кремлевской марионеткой и заверил, что не даст соглашению состояться. Уже на следующий день «Ганвор» отказался от приобретения активов российской компании. 10 ноября «Лукойл» объявил форс-мажор на своем ключевом зарубежном предприятии – Западной Курне-2 в Ираке. Это одно из крупнейших в мире месторождений нефти с ежесуточной добычей в 480 000 баррелей, подконтрольной российской компании с начала 2010-х. Власти Ирака, по данным источников агентства Reuters, заморозили все платежи в адрес «Лукойла», а местная компания «Сомо» отменила отгрузку уже добытых на Западной Курне-2 партий сырья. Под угрозой оказались и активы российского нефтегиганта и в других странах. Так, власти Болгарии рассматривают вариант национализации принадлежащего «Лукойлу» крупнейшего в Юго-Восточной Европе НПЗ в Бургасе с мощностью 195 тысяч баррелей в сутки. Такой же сценарий не исключает правительство Румынии, где российская компания владеет НПЗ «Петротел» мощностью 50 тысяч баррелей в сутки, а власти Молдовы изучают возможность выкупа «Лукойла», расположенного в стране крупного склада топлива. Все эти и некоторые другие страны одновременно запросили у США перенос дедлайна на завершение всех сделок с подсанкционными компаниями. День X наступит 21 ноября, спустя ровно месяц после введения ограничений. Если Белый дом не раздаст отдельные лицензии на продолжение операции с «Лукойлом», риск национализации активов по всему миру резко вырастет. И потеря столь значительной доли бизнеса создает угрозу всей российской компании. По данным источника газеты Financial Times, ранее работавшего в Роснефти, глава Роснефти Игорь Сечин до сих пор не отказался от идеи поглощения частного конкурента и каждый месяц выходит наверх с новым предложением о параметрах такого поглощения, но пока безрезультатно. Опрошенные изданием эксперты не исключили, что нынешнее уязвимое положение «Лукойла» открывает перед госгигантом окно возможностей для захвата компании Вагита Аликперова. Так, эксперт Центра глобальной энергетической политики в Колумбийском университете Татьяна Митрова предположила, что если санкции будут строго соблюдаться и российскому государству придется вмешаться, чтобы спасти «Лукойл», оно может рассмотреть вариант включения компании в «Роснефть». Вы настроились на «Радио Медуза» — аудиоверсии наших главных материалов. Подпишитесь, мы есть на всех основных аудиоплатформах и в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN. И, пожалуйста, поддержите «Медузу» — support.meduza.io. Зайдите на эту страницу и выберите способ, который удобен именно вам. Донаты на YouTube, покупка мерча и книг в нашем магазе или криптовалюта, или другие способы. support.meduza.io. Оставайтесь с нами.